авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 18 часов 5 минут. Это радио «Говорит Москва», или, как требует все время один из наших слушателей, радио «Говорит город-герой Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Здравствуйте. Ну что, давайте сразу с пароля явок. Значит, телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-ок плюс 7-925-4-8-94,8. Работает наш телеграм-канал, говорит МСК-бот. Вот так вот. Смотрю, значит, что у нас с пробками. Вообще нет пробок. Прекрасная история. Вообще, друзья, как вам такие летние температуры? Говорят, что еще ниже будет, на самом деле. До 30 обещают, да, нам синоптики. Говорят, до 30 градусов. При этом я посмотрел, даже в Петербурге, на самом деле, там нормальные человеческие температуры. А у нас вот так вот все сурово. Сурово. А мне нравится, на самом деле. Мне нравится, грязи нет. Красота. Ну, у нас всегда из окон открывается фантастический вид, а сейчас так вообще. Все очень здорово. Ну, вот зима. Я тут, значит, с коллегами разговаривал, и... Да, вот, пишут, хорошо, что не льют реагенты. Конечно, хорошо. Нет, их, наверное, все-таки льют, я так думаю. Просто они тоже не выдерживают таких температур, да, и поэтому нет грязи и слякоти. В общем, одним словом, я тут с ребятами разговаривал, говорят, слушай, ну а чему мы удивляемся на самом деле? Раньше же все время были такие температуры, это мы просто отвыкли. Ну, так оно и есть. Климат же меняется. Глобальное потепление, и вот у нас, видите, вот сразу глобальное потепление нормально. Нет, все-таки есть пробки, да, вон третье транспортное кольцо, что-то как не очень. На МКАДе хорошо, МКАД-Север 6, 5, Щелчок 7, не здорово. Ну да, итак, друзья, вот Петербург минус 3, я же об этом и говорю, риск 77, да, а в Москве вот скоро будет минус 30. Угу. Какой-то портрет Ягоды в помещении суда над Навальным, а, я понял, да. Друзья, на самом деле с новостями как-то тухленько. Знаете, копался-копался в информационной ленте, посочувствовал информационным ведущим, потому что, ну, представляете, вам же нужно рассказывать все время о новостях, а на самом деле новостей нет. И вспомнил, знаете, какую историю? Когда-то давным-давно в прошлой жизни я был в Америке, в Соединенных Штатах. Это был 98-й год. И приехал на ABC. Есть такая телекомпания, в общем, пришел туда, приехал на ABC, а это, знаете, что это было, сразу расскажу, да. Я тогда работал в вестях российского телевидения, и наше руководство решило, значит, собрать такую небольшую группу и отправить в Штаты, чтобы мы посмотрели, как работают CNN, ABC, MSNBC, и чтобы они на нас посмотрели. Значит, там были корреспонденты, продюсеры, режиссеры монтажа, ну, то есть, вот, представители всех, как говорится, наших вот специальностей. И мы поехали. Приехали туда, корреспондентам сказали взять с собой кассеты, тогда были битакамские кассеты, со своими репортажами. Ну, чтобы там можно было показать коллегам, собственно, да, там, свои репортажи, и чтобы они поняли, с кем они имеют дело. Вот мы взяли, значит, все эти кассеты, приехали... Они посмотрели, поняли, с кем они имеют дело. Все было очень круто с нашей стороны. И нас, значит, повел по ABC, по штаб-квартире ABC, ну, по телецентру, скажем так, да, повел, значит, человек, который работал там главным продюсером. И он рассказывал, вот здесь у нас монтажки, здесь у нас это, здесь у нас то, это, значит, Open Space Newsroom там и так далее, да. И кто-то из наших спросил, говорит, слушайте, а что это за история, вот когда заходишь к вам, и сразу на входе, прям вот от пола до потолка фотография какого-то мужика, значит, в такой полувоенной форме, ну, в камуфляже, в общем, стоит там, да, но с микрофоном, Он говорит, да вы что, это же наше все. И как-то он его назвал там, вот зовут его вот там, типа, Майкл Джексон, грубо говоря, да, это вот наша легенда, там, мы вот, это вот наше все, Да, визитная карточка ABC. Ну, нас это заинтересовало, спрашиваем, а что за история такая? И, ну, он рассказывает, говорит, когда вьетнамская война началась, это был первый человек, который просто поехал на войну и оттуда начал присылать материалы. Будучи просто корреспондентом, репортажи присылал. И вся Америка, значит, смотрела и понимала, что там происходит из его репортажей. Военный корреспондент такой. И когда он приехал, руководство ABC решило использовать вот эту вот историю, что он стал суперпопулярным среди зрителей, да, канала, и решили сделать из него ведущего новостей. Сделали ему это предложение, он согласился, посадили, значит, его в кадр, он вел, начал вести новости. И в один из дней, значит, история такая, он заходит в студию, перед ним стопочка, значит, листочков. А помните раньше новости, да? Ну, и вообще дикторы, они же как работали, да? Они вот заходили со стопкой, это сейчас суфлеры там, что-то такое, да? А раньше вот так вот листочки, он садился перед ним микрофон, и он зачитывал там все эти новости, все. И вот в один из дней он, значит, заходит в студию, перед ним эта стопка листочков, и он начинает читать. Вот сегодня, значит, там в Техасе человек перебегал дорогу, его, значит, сбила машина. А вот в Калифорнии там случилось там наводнение, а вот в штате Нью-Йорк там прорвало трубу у какого-то человека. Потом замолчал, поднимает голову, смотрит в кадр и смахивает рукой эти листочки со стола и говорит: простите меня, пожалуйста, но на сегодня новостей просто нет. И вот так, раз эти листочки, и они так полетели. Тухлый день просто, обычно тухлый день, да, нет новостей. И встал и вышел из студии. Пока он выходил из студии, его уже уволили, как вы понимаете. Его уже уволили, потому что, ну, это никуда не годится, да, человек взял вот так вот во время эфира, да, новостей нет, и давай, до свидания, и ушел. И каково же было удивление руководства телеканала, когда на следующий день они получили рейтинги. Уже тогда были вот эти вот рейтинги, да, и они увидели, что на самом деле рейтинг вот этого самого выпуска просто был рекордно высоким, рекордно высоким. А ему тут же посыпались предложения с соседних каналов, он никуда там никакие предложения не принял, да, и на следующий день он снова вышел в эфир. И вот этот человек, значит, вот сегодня вот такой день на самом деле, да. Вот у меня спрашивают наши слушатели, какую погоду я смотрю, там уж скоро потепление. Потепление, по-моему, у нас четверга, я не знаю, какую погоду вы смотрите, да. Вот это вроде Уолтер Кронкайт. Может быть, друзья, не буду вводить в заблуждение, в общем, да, вот человек вот с каким-то таким американским именем это был. Так поступал Иван Демидов, да, может быть, Сергей, я не в курсе, да. Вчера был аэропорт закрыт, Ленинградка перекрыта, ложная массовка Бузова и несколько десятков миллионов просмотров на YouTube. Неужели это не в тренде новостном сейчас? Да, ой, перевернулся бы в гробу от ваших сегодняшних тем, позор, восклицательный знак, там ту-ту-ту. И мы тут же прощаемся с этим слушателем. Посмотри, Саш, вот этого человека без пауфа-фа-фа-фа. Мы его тут же раз и убираем, и больше он у нас здесь ничего не пишет. Да, вот этого вот, видишь, да, все, блокирую этого человека. 40 отмененных рейсов, да, это я уже прочитал. В воскресенье обещают плюс один. В воскресенье, может быть, и обещают. Итак, друзья, значит, с новостями действительно как-то не очень, но вот небольшая подборочка все-таки у меня есть. Давайте я вам напомню об основных событиях, которые разворачивались у нас, и потом на некоторые эти темы мы с вами побеседуем. Значит, ну с чего начнем? Одно из сенсационных событий стало сообщение о том, что Telegram занял второе по популярности место среди сетевых приложений в США, которые в настоящий момент переживают трудные времена. Telegram занял одну из лидирующих позиций немедленно после блокировки в Твиттере аккаунта Дональда Трампа. И даже высказано требование в Америке, его озвучили в суде, убрать это сетевое предложение из меню Apple. Да здравствует свобода слова. Да здравствует свобода слова. Дальше. Россия получила официальное приглашение на инаугурацию вновь избранного 46-го президента США Джо Байдена. Присутствовать от имени страны будет посол России в Вашингтоне. Ну и посмотрим, да, что это будет такое. Очень многие эксперты тут же заговорили о том, что это хороший знак, это значит, что Америка посылает нам какой-то там сигнал на нормализацию отношений. Если честно, я в это не верю. Может быть, вы придерживаетесь другого мнения. Готов обсудить. Еще одно событие, так или иначе занимающее строчку международной повестки. ВОЗ признал легитимным российский сертификат о вакцинации. Он содержит всю необходимую информацию, принятую в международном праве в области здравоохранения. Это уже так называемый интернациональный сертификат. Мне показалось это очень любопытным. Почему? Потому что я не могу понять, никак не получается разобраться. Хорошо, ВОЗ признает легитимность нашего сертификата о вакцинации. Параллельно с этим мы с вами видели вбросы о том, что если мы не, там наши люди не будут привиты какой-нибудь зарубежной, значит, вакциной, соответственно, могут возникнуть проблемы при выезде из страны и въезде, допустим, на территорию Евросоюза. Вот как на самом деле все это работает, просто интересно. Если ВОЗ признает, значит, ВОЗ – это же всемирная организация, если ВОЗ признает, значит, наши вакцины перестают быть внутренней, да, я так понимаю, значит, можно провакцинироваться нашей вакциной и выехать за границу. Посмотрим, как будет развиваться, да, события, просто очень интересно. Интересно. Значит, некоторые активные государства Евросоюза выступили за бойкот чемпионата мира по хоккею, который должен был состояться в Белоруссии. Усилия их увенчались успехом, вплоть до того, что принято решение отменить проведение чемпионата в Белоруссии. Решение абсолютно политическое, не имеющее к спорту никакого отношения, это очевидно. Но здесь, помимо этих самых стран, здесь же против, собственно, проведения чемпионата в Белоруссии, мне показалось, что это именно ключевой момент, выступили компании, которые были спонсорами этого чемпионата. И именно они, во главе там, по-моему, «Шкода», да, самый главный спонсор, именно они сказали, что они не хотят спонсировать чемпионат, если он будет проходить на территории Белоруссии. Чего здесь больше, политики или спорта? Вот интересно. И насколько вообще в принципе, это правильно? Причем здесь, казалось бы, чемпионат и политические процессы, которые разворачивались в Беларуси на наших глазах? Странная история тоже, на мой взгляд, мне так кажется. Вакцинирование в России с нынешней недели возможно для всех категорий граждан. По мнению экспертов и высших руководителей в области здравоохранения, массовое вакцинирование приведет уже осенью к широкому социальному иммунитету в России и, как следствие этого, к прекращению пандемии. Отличная новость, отличная новость. Открылось огромное количество уже пунктов вакцинации. Дошло даже до того, что можно прийти в какой-нибудь крупный торговый центр и там сделать себе прививку. Мне кажется, это хорошая штука. Что вы об этом думаете? Давайте поговорим на эту тему. И действительно ли, как вы думаете, к осени мы справимся с этой заразой или нет? Параллельно идет информация о том, что какие-то повторные случаи заражения коронавирусом выявлены, например, в Ростовской области. Было сегодня заявление Голиковой о том, что это очень редко может случиться, когда человек повторно заболевает. И она даже призывала людей, которые переболели коронавирусом, не торопиться с вакцинированием, да, то есть, чтобы они не торопились сделать прививку. Но при этом вот идут такие вот сообщения из Ростовской области, что повторные случаи заражения, причем речь идет о людях разного и возраста, и пола, и так далее. Интересно. Положительная есть хорошая новость, которая пришла у нас из Киргизии. Там же были президентские выборы, на этих президентских выборах победил господин Жапаров, и он сделал заявление, что русский язык останется в его стране в статусе официального. Отличная новость, мне кажется, просто прекрасная. В России встретили Старый Новый год. Вот мы, например, моя семья всегда отмечает этот праздник. У нас только вот как-то повелось, да, вот интересно, что вы по этому поводу думаете. Некоторые считают, что это как-то несерьезно, баловство, да, а мы вот отмечаем, и нам нравится, и нам нравится. Так, полностью возобновилось очное обучение в средних школах, в отличие от вузов. И вот я когда увидел эту новость, о чем я подумал, вы помните, какое огромное количество публикаций мы с вами видели во всех социальных сетях? О том, что из наших детей собираются сделать дебилов, и поэтому, собственно, младшие классы увели на дистанционку, старшим пока еще разрешают, но это пока, и что это всемирный заговор, который реализовывается и на нашей территории, и поэтому, значит, нужно быть готовым к тому, что будет постоянно дистанционное обучение. Вот интересно, а что теперь будут говорить эти люди? Пожалуйста, очное обучение в средних школах восстановлено. В вузах пока нет, но в школах, пожалуйста, на здоровье. Так уже сегодня опять идут публикации, что лучше бы на самом деле и осталось бы дистанционное обучение, потому что как-то вот так было даже лучше. Вот как понимать всех этих людей, одному Богу известно. Очень интересная новость, на мой взгляд, очень интересная. Где-то во второй половине недели появилась эта новость, значит, государство намерено решительно урегулировать вопросы аренды частниками жилых помещений. Минстрой официально предложил ужесточить контроль за арендой жилья. Это приведет, по мнению авторов реформы, к легализации этого рынка, который почти на 90% находится в тени. Государство не получает от хозяев такого жилья налоговых отчислений, теряя огромные средства. А к концу нынешнего года Минстрой намерен внести в Госдуму соответствующий законопроект. Речь идет о создании информационной системы найма жилья, которая будет объединена с налоговой системой учета. Процедура начисления и сбора налога в этой сфере станет, по мнению авторов реформы, более эффективной и в силу этого высокодоходной для государства. Много лет об этом говорили. Много лет обсуждали, насколько это действительно нужная история, насколько легко будет это сделать, насколько вообще в принципе легко это реализовать. И вот я так понимаю, что решили подойти уже совсем серьезно к этому делу. Что вы думаете по этому поводу? Если кто-то из вас сдает квартиру, вы позвоните, расскажите. Мне просто интересно, вы не называете адрес, не надо, гарантируем конфиденциальность. Ну, позвоните и расскажите, да, а что вы думаете по этому поводу? С точки зрения государства это правильно. Если вы сдаете квартиру на Тверской и получаете хорошие деньги в месяц, сами живете на Таиланде, где-то там в Таиланде, да, там на каких-нибудь островах, там, я не знаю. Есть же такие люди у нас, да, огромное количество. Таких людей, да. Ну, наверное, надо бы заплатить налог. Но с другой стороны, ведь жаба душит, и налог платить не хочется. А если его платить, то, может быть, имеет смысл увеличить квартплату для того человека, который будет у вас снимать вашу квартиру. А если вы увеличите квартплату, а как легко будет ее сдать, эту квартиру? Очень интересная тема, и что-то мне подсказывает, что мы на эту тему с вами очень активно сегодня будем говорить. Ну и, конечно же, друзья, да, вся эта история со всеми этими аэропортами, самолетами, прилетами, улетами, арестами, не арестами, да. Что вы думаете по этому поводу? Там вот про Бузову мне уже кто-то написал, да. Про Бузову кто-то писал, да, в Телеграме. Да, вот, ложная массовка Бузовой и несколько десятков миллионов просмотров на Ютубе. Почему ложная массовка? Я вроде видел там какие-то кадры, стоят мальчики, девочки с плакатами, встречают Бузову, Бузова летит, записывает обращение, что, ну, просто трэш, что за ерунда, я за такие бабки купила билет, а самолет вместо одного аэропорта летит в другой аэропорт. Вопрос, за какие бабки? Авиакомпания «Победа» она летела. «Победа» — это у нас лоукостер, то есть там должны быть не очень высокие цены. Но, может быть, Бузова купила какой-то супердорогой билет, не знаю. Но, тем не менее, я этих людей видел, да, они там стояли, что-то кричали: «Ольга, Ольга» или «Бузова, Бузова» в аэропорту, да. А параллельно, значит, у нас был еще один персонаж, который... Макс спрашивает, про Навального запрещено? Очень запрещено, Макс. Очень-очень-очень запрещено. Еще один персонаж, значит, который летел этим самолетом, господин Навальный, да, прилетел, немножко погулял на свободе и тут же, значит, все, уехал, увезли. Увезли, задержали, что там будет дальше... Посмотрим, посмотрим. Добрый вечер, Алексей Анатольевич, будем обсуждать. Да вот обсуждаем, слушайте. Хотя я даже, если честно говоря, не понимаю, что там обсуждать. Вот просто не понимаю. Наблюдал вчера просто вау всевозможных сообщений там в разных телеграм-каналах, еще там где-то там писали, Навальный посмотрел в левый иллюминатор. А это кадры из салона самолета, в котором летит Навальный. Он поковырялся в правой ноздре, поковырялся влево. Слушайте, ну это похоже на сумасшествие, вам всем не кажется, нет? Мне кажется, что это просто что-то, я не знаю, что-то какое-то вот странное какое-то явление, да. Можем обсудить, конечно, хотя непонятно что. Посмотрим, чем закончится судебное разбирательство, посмотрим, что, сколько ему там, 30, да, дали, да, суток, да, по-моему, да. Посмотрим через 30 суток, что будет. Ну, в общем, одним словом, да, будет новость, будем обсуждать. А так, новость была только, заключалась в чем? В том, что вылетел и прилетел, да, и задержали. Вот и вся новость. Да. Навального задержали, новостей нет, пишет Крэл. Новостей нет, Крэл. Если вы ничего не понимаете в новостях, значит, новостей нет. Хотя, может быть, для вас это и есть новость. Единственное, что вас в этой жизни интересует. Может быть и такое. На МКАДе не чистят обочины, половина правых полос снегу, опасная ситуация. Получается, милитарист. Да. В торговых центрах, даже в поликлинике при вакцинации мне не примерили ни давление, ни температуру, Станислав пишет. Ну, идите, предъявите им претензии, Станислав. Почему они не примерили вам ни давление, я именно примерили, там как написано, так и этот самый зачитываю, не примерили ни давление, ни температуру. Так, если не вакцинируюсь, то, наверное, скоро из дома не выйду, что ли, Алексей? Я не знаю. Не знаю, Алексей. Может быть, вам не нужно будет выходить из дома. Откуда я знаю, какие у вас планы? Может, уже начнем что-то обсуждать? Обязательно. Прекрасная новость о том, что в феврале будет доступна вакцина «Вектор». Уже к концу года привьются многие. А я знаю людей, которые ждут именно «Вектор». Почему? Позвоните, Георгий, объясните, почему такие приоритеты, именно вектор нужен. Вот я не могу понять, на самом деле, вот этой разницы. Тоже пытался разобраться. Разные вакцины, да, но почему-то вот очень многие ждут вектор. Почему вектор, непонятно. Сын в сентябре сходил в школу, думал, сдохну, принес мне заразы, пишет Алексей, вот видите, да. Да. Мальчики и девочки даже не знали, откуда прилетает Бузова. Да им, наверное, и не нужно было знать. Я готов платить, но я не готов пройти 7 кругов ада оформления ИП и прочие требухи. Нужна суперупрощенка. Я понимаю, да, суперупрощенка нужна. Ну, не знаю, как это будет работать, да, посмотрим, как это будет работать. Просто там же, видите, как сказано, они хотят увязать все это там с налоговой напрямую, да. То есть, видимо, как-то будет, наверное, продумали. Надеюсь на это, что продумали. Хотя не факт. Так, стратегический инвестор просит поменять заставку спортивной передачи. Мы сейчас поменяем все, и название, и заставку. Так, из-за Навального менять аэропорт, вам не кажется, что это плевок во всех остальных пассажиров, встречающих? Слушайте, вы думаете, из-за Навального поменяли аэропорт? Там и самолет, наверное, поменяли в воздухе, я так думаю. Поменяли самолет специально. Вместо там аэробуса или Боинга кукурузник подсунули, чтобы совсем было неуютно еще мы людям лететь. Дальше. А что Навальному предъявляют, пишет Петр. Читайте новости, там все написано, что ему предъявляют. Да не стоит от клоуна, клоунада вашего эфира. Если бы Навальный знал, что его хотят убить, он бы не стал рисковать, все построено. Господи, кто хочет убить Навального, мамочка? Макс, что с вами? В чем идея вообще? Давайте звонки. Слушаю вас, добрый вечер. Какая тема вас интересует больше всего?
Алло, здравствуйте.
Давайте, у нас минута, да. Какая тема вас заинтересовала?
Да, я вот по поводу квартиры, по поводу Навального не очень
интересно. Вот я знал, что квартира зацепит. Давайте.
Я вообще думаю, что государству давным-давно пора взять это под контроль дело.
Вот. А вы кашляете, вы как себя чувствуете?
Ну, упрощенки, вот товарищ писал, да, мне кажется, сейчас это проще сделать,
так,
так как есть самозанятый. просто введут туда новую, новую, скажем так, работу.
Работа сдавать жилье.
Да, 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 да. Я самозанятый, сдаю жилье и так далее.
Да.
Вот. Налог это, конечно, причина. Но, опять же, вот есть такие случаи, когда квартиры сдают за квартплату. Я жил когда-то в городе Воркута, там ее не то, что квартиру там снимать будут, да, там они стоят по 50-70 тысяч рублей. Просто люди сдают квартиру за квартплату, чтобы не платить квартплату, уезжают с города, да, вот, и квартиру сдают за квартплату, так как стоят в очереди.
Это прекрасно, вот это действительно вот. Очень веселая новость, да, это просто замечательная новость, но сейчас будут еще более веселые и замечательные новости. Вернемся через несколько минут.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работу в прямом эфире. Читаю ваше сообщение. 2603. Вообще-то 4 борта отправили в Шереметьево вместо Внуково. Может, каким из них Бузова летело? Не согласен, Роман, пишет 9165. СМИ очень любят мусолить детали. Про Путина тоже мусолят такие детали, что Владимир Владимирович как-то по-особенному положил карандаш, и что он этим хотел сказать. Нет, я с вами не соглашусь. Значит, когда мы говорим с вами про детали, это действительно детали. И когда ты, допустим, освещаешь какую-то встречу где-то на высшем уровне, действительно обращаешь внимание, поздоровались, не поздоровались, улыбнулись, не улыбнулись, выражение лица грустный, не грустный. Это действительно те детали, по которым можно судить о том, как проходили, допустим, какие-то переговоры, удалось там о чем-то договориться или не договориться. А здесь просто была полная ерунда. Добрый вечер, я каждый день на МКАДе, все почищено, Москва и Химки тоже, 3808. Ну вот я ехал на работу, тоже видел, значит, техника где-то работает уже, где-то там приготовили эти горы там снега, видимо, должен подъехать самосвал, там загрузят. Про Корозу у меня спрашивают, 3448, наверное, родственник Корозы. Корозу, говорит, выгнали. Короза, наверное, работает где-то на другой радиостанции, ищите его там. Никто никого не выгонял. Дальше. Анна пишет нам, а что все ожидали от приезда господина Навального? Прибытие аятолла Хомейни 12 Бахмана 1357 года. По нашему календарю это 1 февраля 79-го из Парижа в Тегеран. Да кому это сокровище особенно нужно? Я помню эту картинку, когда аятолла Хомейни спускается по трапу. Я помню эту картинку. Я помню, как мне рассказывал мой водитель в Тегеране, он тогда служил в армии, как они выехали блокировать аэропорт, чтобы шах Ирана не улетел никуда. Ну, они опоздали, но там стоял личный борт, на котором шах там периодически там куда-то летал, и они заглянули, значит, поднялись на борт, заглянули в кабину и увидели там какие-то ручки, как он мне рассказывал, они ручки, тумблеры, все были сделаны из золота, да. Но, слушайте, разного калибра люди, абсолютно разного калибра люди, поэтому сравнение, да, действительно не может быть никакого. Про самозанятых 4% налог пишет нам 5813, это действительно так, 4908 лучше меня, наверное, знает, да, какие у нас пробки, где, да, вот я, у меня монитор здесь, и на этом мониторе, вот написано проспект Андропова 4 балла, а вот на Каширке 7, что там у нас, на Пятницкой вообще ничего, и так далее, да, разные пробки везде. Надо говорить правду, хотя это бывает непросто, разочарован Владимир. Владимир, я вам сочувствую, если вы разочарованы. А мы сдаем тещину квартиру, пишет 6342, и за эти деньги оплачиваем ей пансионат. За ней нужен уход и просмотр, так как сами живем не рядом, ей тогда же лучше. Налог на что мы должны платить? Мы же эти деньги отдаем, а пансионат платит уже налог сами. Думаю, различных вариантов подобных много. Я думаю, что, наверное, когда будет принято окончательное это решение, я думаю, что там будет много разных всяких схем оговорено, в том числе, наверное, и ваша. Значит, обещали разбанить в Телеграме, пишет мне Владислав Эдуардович, 6275. Посмотри, Саш, пожалуйста, да, если обещал, давай разбаним. Так, Встреча Алиева и Пашиняна в Москве, да, действительно, она прошла в Москве, эта встреча, мы с вами в прошлый эфир говорили о том, что она вот в данный момент, как говорится, эта встреча проходит, она закончилась, на самом деле ничего интересного нет, продолжаются акции протеста, собственно, в Ереване, оппозиция заявляет о том, что все документы и все договоренности, о которых шла речь на этой самой встрече, все они в пользу Азербайджана, и что Пашинян в очередной раз предал интересы армянского государства. Что-то конкретное, речь шла в первую очередь об экономике, о транспортных коридорах и так далее, и так далее. Одни считают, что транспортный коридор из Нахичевани в сторону континентального Азербайджана, скажем это так, отвечает интересам только Турции и Азербайджана и угрожает безопасности Армении. Другие в той же самой Армении, в первую очередь депутаты от правящего блока «Мой шаг», говорят о том, что нет, это приведет к росту инвестиций, к инвестиционной привлекательности Армении и так далее, и так далее. В общем, одним словом, там пока ничего не изменилось. Так, обсудите, почему жители России не получают природную ренту, а правительство и компании используют природный ресурс как свою собственность. Это неправда, Владимир. Если бы вы знали, сколько налогов платят вот эти вот все компании, которые добывают и продают, вы удивились бы и обнаружили бы, что на самом деле огромное количество всевозможных трат из государственного бюджета, которые идут в том числе и на вас, это только вот налоги этих компаний. Вектор другого состава, и он полностью синтетический, то есть в нем нет элемента самого вируса, поэтому многие его ждут. Слушайте, в спутнике Ви тоже не прививают именно коронавирус. Георгий А. пишет нам в телеграм-канале. Так. Вектор ждут, так как она, по заявлению самого Вектора, более лайтовая. Ну, может быть, я не знаю, чем руководствуются все эти люди, да. А, вот, Бузова летела не Победой, а авиакомпанией «Россия», и не с Навальным, а на разных самолетах. Слушайте, мне абсолютно все равно, как они там летели. Ну, честное слово, да, это был просто цирк какой-то, да. Вчера вот это просто что-то с чем-то. Бузова! Что должно быть в голове у людей, которые едут в аэропорт и встречают? Ну, это действительно нужно любить искренне, нежно и настолько преданно, да, чтобы с плакатами какими-то встречать там кого-то там в аэропорту. И это не сборная, которая приехала с чемпионата с золотыми медалями. Почему никто у пилотов не спросил, там, может, действительно плохая ситуация была на полосе, пишет Виктор Цой. Да никому не нужно ни у кого ничего спрашивать. Все, это все вопрос веры, понимаете, какая штука, да. Кто-то считает, что это специально завернули все самолеты. И даже если все пилоты, какие только возможно, сказали бы о том, что да, действительно, там невозможно было бы сесть, они приземлиться, они бы все равно бы не поверили. А те, которые считают, что это действительно так, им тоже не нужны никакие заявления, никаких пилотов. Клоунаду пишет мне Донни Васкес. Наверное, правильно я прочитал этот ник в Телеграме. Роман, добрый вечер. Скажите честно, как мужчина интересует мнение, разве это нормально, что правительство из-за своего страха и растерянности устраивает клоунаду с задержкой рейса, перенаправлением в другой аэропорт, подвергая опасности жизни множества людей ради своих политических целей? А ведь у кого-то ребенок, жена на борту этого рейса, сидишь, ждешь их с волнением. А в чем опасность, я не понял. Почему опасность? Может быть, наоборот? Вы точно знаете это? Может быть, наоборот, опасность была бы, если бы они пошли бы на посадку именно в этом аэропорту? Я, например, думаю так. Это раз. Во-вторых, вот мне на самом деле не очень понятны вот эти все рассуждения по поводу страха и растерянности. Кто кого испугался, Господи, Боже мой. Да. Чемпионат отменили в Белоруссии. Да, это я уже прочитал, да. А при чем здесь налоги? Прибыль-то оседает в карманах, а могла бы пополнять бюджет страны. Совершенно верно, да. Так. Так Навальному, Роман Штутгарт, так Навальному не победить, только популярность поднимут его, дай бог ему здоровья. Дай бог ему здоровья, да, популярность, может быть, и поднимут, но любая популярность бывает или со знаком плюс, или со знаком минус. Навальный у нас как Волан-де-Морт. Почему, Алексей Смирнов, с чего вы это взяли, что Навальный у нас как Волан-де-Морт? Я вот даже не знаю, что вот говорить на эту тему. Любите Навального? Да любите его на здоровье, слушайте. Только попробуйте ответить себе на вопрос, а за что вы его любите? Просто потому, что вы его любите? За что вы любите этого человека? И что этот человек сделал в своей жизни, скажите мне? Может быть, он на флаг своего государства работал хоть один день? Может быть, этот человек, там, я не знаю, продвинул что-то вперед. Что сделал этот человек, скажите мне, пожалуйста. У меня тут спрашивал, там, ответьте, пожалуйста, как вы относитесь к Навальному. Я отношусь к Навальному как к любому человеку, который едет за границу и требует санкций против своей собственной страны, крайне отрицательно. И мне плевать, как зовут этого человека. Навальный, Иванов, Петров, Сидоров. Это просто отвратительная история. Вот и все. Вот так я отношусь к этому человеку. И это не первый раз делает этот человек. А кто еще у нас вскрывал тайны наших высокопоставленных чиновников в эфире? Какие тайны вскрывались в эфире про наших высокопоставленных чиновников? Ну, вскрывались, и хорошо, что вскрывались. И что? Дальше-то что? Ну, вскрыли, отлично. Рейтинг Навального по одобрению выше рейтинга Зюганова, пишет МИД ФАМА. Да, все-таки, конечно, проблемы с головой у многих слушателей, честное слово. Это знаете, чем лечится? Это лечится, наверное, просто каким-то гипнозом, я думаю, так. Нужно просто сделать что-то такое, чтобы мозги на место встали, потому что по-другому никак. По-другому никак. Не дай бог, чтобы такого плана люди, как Навальный, имели хоть чуть-чуть власти. Не дай бог. В Москве можно взять патент на сдачу квартиры. Правда, обойдется он в 10-15% от стоимости аренды в зависимости от квартиры. Выгоднее открывать ИП или оформлять самозанятость. Может быть, может быть. Но понимаете, какая штука? Любое увеличение там, да, каких-то выплат придет к тому, что человек, который сдает жилье, он попробует вот эти вот все финансовые, как говорится, выплаты переложить на плечи кого, кто будет у него эту квартиру снимать, естественно. Я же спрашиваю, а неважно, что там будет происходить, 4%, самозанятый, не самозанятый, ведь это приведет к увеличению, собственно, стоимости жилья, правильно? Правильно. Насколько это будет легко сделать? Оно и сейчас-то не дешевое. Если оно увеличивается, стоимость этого жилья, если оно увеличивается, соответственно, а при этом падают доходы в силу там каких-то объективных причин, да, насколько легко будет сдать эту квартиру? А может быть и происходить будет немножко по-другому, я не знаю. Позвоните, расскажите мне, если вы сдаете квартиру, мне просто интересно с вами поговорить. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте, Роман. Да, здравствуйте. Вот как раз сдавал квартиру, а сейчас ее ремонтирую после предыдущих жильцов.
Да.
Между прочим. Да. Вот. Меня тут очень возмутило, тут прибыль между карманом, прибыль какую читает. Во-первых, тут прибыли особо нет, есть доход. Это две большие разницы для семьи. Во-вторых, я этот доход, в общем-то, что получу, в общем-то, несу весь в магазины и прочее, прочее. И это не моя основная работа, просто небольшая поддержка в бюджете.
Ну, подожди, секундочку, ну вот зарплата наша с вами, мы же тоже ее в магазин несем.
Ну, то же самое, да.
То же самое, поэтому и говорят,
поэтому что налогом обложен. Поэтому я небольшой какой-то налог на это, если это будет. Естественно, я платить готов, это не так страшно, там те же 4%, что самозанятые.
Ага, а цену увеличите?
Конечно, увеличите, вот. Если будет возможность.
Вот, а не боитесь, что на самом деле желающих снять квартиру станет меньше?
Ну, станет меньше. Ну что, соответственно, цена станет меньше, будет сложно.
То есть ничего страшного в этом не видно.
На самом деле Минстрой понятно, под что он это все делает. Потому что, чтобы поднять, в общем, каким-то образом цены на этом рынке, чтобы народ брал ипотеку и покупал все это, вот то, что они там, министерство строят.
Ну, может быть, и действительно это правильная история, если люди сами
не понимают, я считаю, в Москве ограничивать строительство надо. Для новых, вновь прибывших особенно.
А почему?
Москва перегретый город.
Ага.
И каким-то образом нужно останавливать его развитие. Я так, как коренной москвич, вам говорю.
Ну, смотрите,
помните раньше... развитие других регионов, других...
Я понимаю, да. Я понимаю. Но не все же так просто. Люди же сюда едут не потому, что это вот какой-то там населенный пункт называется Москва, а потому что здесь работа
есть. Правильно, потому что надо делать там все эти места, чтобы люди старались там работать.
Это правильно, да, но...
Это государственная политика, а не такая, как...
Здесь согласен, но согласитесь, пока у нас не появится достаточное количество заводов, фабрик и производств различных, то есть рабочие места, мы с вами не сможем остановить приток людей.
Знаете, в Москве заводов, фабрик так не особо много прибавляется. В основном какие-то рабочие места такие, ну, околодутые, я бы сказал.
Ну, какая разница, какая разница? Тем не менее, они здесь есть, а там их нет, да?
Ну, тем не менее, да, надо вкладывать и прочее. И в Москве строят те же предприятия, чтобы была бы здесь нормальная занятость.
Я понимаю, о чем вы говорите. Это, конечно, здорово было бы, если бы человек имел бы возможность, допустим, работать где-нибудь в Коврове, там, в Владимирской области, да, и не надо было бы ему ехать сюда. Но, к сожалению, на сегодняшний день немножечко по-другому все у нас происходит, да, и на этом фоне каким-то образом ограничивать строительство в Москве, ну, вообще нереально, не вариант, не получится. Следующий звонок, добрый вечер. Алло.
Алло, добрый вечер. Добрый. Это как раз тут медфарма, которому вы пытались мозги лечить.
Значит, до свидания. Смотрите. Все, до свидания. По поводу мозгов и лечения мозгов будете со своей женой на кухне разговаривать. Добрый вечер. Слушаю вас.
Алло, добрый вечер.
Да, здравствуйте. Можно? Да, там, наверное, с радиоприемником что-то у вас, да?
Я уже отошел от радиоприемника, достаточно далеко.
Так.
Вот, значит, смотрите,
да.
Такое, как бы, мы можем много чего придумывать, как на людей воздействовать, которые стоят в квартире, но как администрировать это непонятно.
Хороший вопрос.
Для меня было бы проще вот так вот, например, сделать. Вот я сдаю квартиру в Зеленограде, да, я не скрываю.
Да.
Вот, грубо говоря, там за 20 тысяч рублей. Вот 240 тысяч я имею, как бы,
да, доход, в год.
Не прибыль, а доход, да?
Да.
Пусть налоговые посчитают, там, предположим, что я предприниматель, там, 7%. Вот 7%, 14 тысяч, там, грубо говоря, ну, 15 тысяч.
Да.
Вот. Пусть она это включит в налог на недвижимость, и все, как бы, да? И никто не будет бегать за мной, и никто не будет, там, все будут платить этот налог, и все будет спокойно.
Ну, в налог на недвижимость они не могут вам его включить, потому что, налог на недвижимость – это константа. То есть вы платите за свою недвижимость определенного метража. И совершенно не факт, что в тот момент, когда вы не сдаете квартиру, как, пересчитывать, что ли, вам должны? Или как? Это же константа.
Нет, просто пусть все платят такой налог, да и все, что.
Даже...
Кто хочет, пусть дает, кто хочет, пусть не сдает.
А как выяснить, кто сдает, кто не сдает?
Потому что... зачем выяснять, когда все заплатили уже? Для чего выяснять? Все заплатили, и все, как бы, кто хочет, тот сдает, кто не хочет, тот не сдает.
Ну, то есть обложить...
Проблема, там будет 10-15 тысяч рублей за год. Ну, это смешно, грубо говоря. Мы сейчас создадим министерство, какое-то специальное по аренде жилья, там будет инспекторов, 100 тысяч человек, да, они будут чем-то заниматься, писать отчеты там. Ну, найдут они себе работу, да, правильно? И опять же, мы будем платить из этого своего кармана. Надо сделать просто и понятно, и все. Зачем вот это все, сейчас вот это отвлекать? У нас и так дел всяких много в стране.
Хорошо, понимаете? Спасибо. Хорошо. Я просто представляю, что сейчас будут писать наши слушатели, которые никогда не сдавали свои квартиры никому, но при этом вы предлагаете им уже, собственно, увеличить на 7%, ну так, на всякий случай. Вдруг когда-нибудь они что-то там сдадут. Мне кажется, что нет, наверное, что эта дорога не туда. Как администрировать будут, это другой вопрос. Сейчас же у нас это происходит как, насколько я понимаю? Человек, если сдает квартиру, обычно сдают квартиру как? Вы же не сами там бегаете по улицам, расклеиваете объявление, что сдаю квартиру, да? Нет. Сейчас это выглядит немножечко по-другому, да? То есть вы идете к какому-то риэлтору там знакомому, да? Там спрашиваете у Марьи Ивановны: Марья Ивановна, а у тебя есть там какой-нибудь там знакомый человек, который занимается недвижимостью? Она говорит: да, вот у меня там у дочки, там вот она там что-то делала, и остался телефон, да, или через Авито, да, там есть вот такой у нас сайт замечательный совершенно. Сдаете квартиру, наверное, заключаете какой-то договор, я так думаю. На тот случай, если вдруг, ну, соседи взяли и позвонили участковому и говорят: здесь у нас вот живут люди какие-то посторонние, проверьте их. Приходит участковый. А представляете, если это, допустим, там люди с бородами такими, да, там, да, и не один, допустим, человек, или же это наши гости из Средней Азии, обязательно соседи позвонят, приходит участковый и говорит: вы кто? Они говорят: мы здесь живем, снимаем квартиру. Ага, снимаете квартиру. А на основании чего вы снимаете эту квартиру? Они, есть документ. Документ есть. И показывают этот самый договор. И если есть этот договор, наверное, вот при наличии этого договора идет какая-то выплата, да, налоговая. Или же не идет. Я не знаю, как это будет работать, да, я пытаюсь нащупать этот алгоритм администрирования. Давайте, расскажите мне, пожалуйста, да. Слушаю вас, добрый вечер.
Роман, добрый вечер.
Здравствуйте.
На линии. Знаете, вот мне кажется, самым простым способом, наверное, будет как-то от людей, наверное, людей в покое оставить и, в общем-то, какой-то порог сделать, например, необлагаемого, например, дохода. Большинство квартир, которые в Москве сдаются, ну, это однушки, двушки, как правило. Это, в общем-то, смешные деньги для государства. То есть не там они ищут, понимаете, у нас миллиарды утекают ежемесячно, выводится доллар в капитал. А тут какие-то там с людей уж и так собираются. По-моему, надо сделать какой-то необлагаемый налог, вот как, например, в Китае, да? Почему там все цветет и пахнет? Потому что там до миллиона долларов примерно вот так вот, да, вообще человек не трогают, вот предприниматели, условно говоря. До миллиона, подчеркиваю, долларов, а не рублей. То есть, я считаю, надо тоже сделать, ну, какие-то деньги, ну, 500 там тысяч, может быть, сделать, может, миллион там, понимаете. Ну, что там, если кто-то там сдаст квартиру, получит лишние 25 тысяч, ну, просто будет немножко лучше питаться.
Больших вот смотрите,
денег на этом
да,
не вот заработает, понимаете, да. Больших денег. Ну, никаких, даже трешка на Тверской, ну, 100 тысяч, понимаете.
Ну,
поверьте мне.
Ну, 100 тысяч, трешка на Тверской. Да, ну, да, не, да, неплохие да, деньги, 100 тысяч в месяц, нет? Это сколько?
100 тысяч, будет? Ну, это 1000 евро от всего, понимаете, это, в общем-то, ну, достаточно, ну, такая, ну, как сказать, ну, пособие по безработице, да, такое в Европе дают. В Финляндии предлагали сделать безусловный доход в 1200 евро.
Вот,
пожалуйста. То есть это фактически
хорошо, а может тогда давайте попробуем развить эту историю. Может быть, вообще тогда отменить все налоги, какие есть?
Вы знаете, в идеале, кстати, в идеале есть такая экономическая теория, так. Да, что есть, и, кстати, экономические теории есть без налоговых систем для граждан. Я подчеркиваю, для граждан, не для организаций, понимаете,
Для
граждан. Потому что гражданин у нас и так перезагружен налогами, причем большинство налогов совершенно, ну, скажем так, неприятные. Например, транспортный налог, это налог-убийца. Налог на жилье. За что еще раз у нас платит человек налог на недвижимость? За что? Вот я не очень понимаю. Вот объясните, я не могу понять. Человек заработал, допустим, деньги, да? Купил квартиру. И он каждый год еще ему по 50, по 60 тысяч вкручивают, ну, я имею в виду за хорошую квартиру, понимаете, за приличную квартиру, 50-60 тысяч налогов в год. Или за дом, например. Ну, это двойное получается налогообложение.
Почему двойное? Секунду, тут упустил я этот момент. Да, почему?
Ну, потому что человек заплатил заработанных денег налог. Понимаете, какая история? Человек заработал, допустим, 20 миллионов, купил квартиру, заплатил с них налог, и купил квартиру за 20 миллионов, и каждый год еще его непонятно, самое главное, не очень понятно, за что.
А почему, хорошо, здесь понял, да, а почему транспортный налог, налог-убийца?
А сейчас поясню, смотрите,
давайте.
Очень просто.
Да.
Он, значит, заставляет людей покупать менее слабосильные автомобили. Это слабосильный автомобиль, еле-еле обгоняет там где-то, понимаете, еле-еле едет. Понимаете, в конце концов, так сказать, скорость, время совершения маневра критически возрастает. Понимаете, чем быстрее вы совершили маневр, например, тем более безопасно ваше движение. Это азбука, понимаете, совершенно абсолютная. То есть и это покупают более дешевые машины с меньшим ресурсом, с этими маленькими сопливыми моторчиками, там, по 1,4 литра и так далее. Понимаете, это очень плохой и неправильный
совершенно.
А тем более, что обещали его отменить.
Да,
обещали, смотрите, обещали ведь его отменить. Обещали купить в акциз на топливо. Не отменили. То есть вы не подумайте, что это нет. Надо платить какие-то внятные, знаете, налог должен быть понятен и посилен. Вот два правила, чтобы его платили. Понимаете?
А если получается... бы, хорошо, а если бы он был бы в акцизе и не было бы больше никакой привязки там к лошадиным силам, тогда вот он не был бы убийцей. Или был бы все
он
равно?
Не, понимаете, в чем дело? Он бы, конечно, бы не был бы убийцей, конечно. У нас и так топливо на 60% состоит из налогов, ну, из акцизов.
Я да, скажу, это
может
правда,
быть,
да.
Люди бы на газу бы ездили, кстати, может быть. Кстати.
И периодически машины бы загорались, взрывались.
Ну,
бы.
Вот...
Дядя Ваня так, в гараже устанавливает
знаете,
оборудование.
Вот главное, порог нужно, так сказать, установить, чтобы люди хотя бы как-то вздохнули.
А это хорошо, вот такой вопрос, да, буквально вот репликой ответите мне, да. А если у человека, допустим, какой-нибудь дворец... на пресловутой, допустим, Рублевке. Ну, тоже, да?
Никуда она у него... Отвечу сразу, не сдаст никогда.
Не-не-не, обкладывать этот дворец нужен налогом? на недвижимость?
Другими способами. Надо за жабры взять, поинтересоваться, откуда деньги? Откуда деньги на налог, милый? Страна, у нас, знаете, последние, как говорится, бессоль доедаем, а у нас у него двоих. Это смешно.
Понятно. Даешь отмену всех налогов, а сейчас новости.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для смс-ок плюс 7-925-48-94-8 работает. Телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Зачитаю сейчас некоторые ваши сообщения. 63-42. Люди сдают квартиры тоже не от хорошей жизни. Те, кто обкладывает народ налогами, посмотрели бы к себе в карманы и вернули бы в пахну то, что набрали лишнего в них. В РФ однополосные дороги убийцы. 32-86. Мне 66 лет, супруге 65. На момент выхода на пенсию зарабатывали по 100 тысяч рублей. Вышли мне 14,5, а пенсию платят супруге 18,5. Чтобы не быть нищими, продолжаем работать. Я инженер-электрик, супруга учитель. Конечно, зарплата меньше в связи с возрастом и здоровьем. Пенсия не индексируется. На заработанные за трудовую деятельность 3 этапа купили однушку и двушку. Сдаем. В сумме получаем 70 тысяч. Надо уплатить квартплату, купить лекарства, платная страховая медицина. Хватает. Но почему государство не имется, почему оно скромно на 2% влезло в бездонный карман миллиардов? Не влезло, наверное, да, имеется в виду? Брать налоги надо только с тех, кто сдает больше одной квартиры или имеет прибыль более 500 тысяч рублей в год, СКИФ 42-35. Сижу в очереди на прививку от короны. Если умру, вы будете виноваты, вы уговорили. 65-30. Ой, мамочка. 65-30. Ну, пожалуйста, да. Не надо писать нехорошие вещи, да. Все будет хорошо с вами, честное слово. Я в это верю. А я понимаю, да. Я понимаю, что человек, который сдает квартиру, да, наверное, не от хорошей жизни. По крайней мере, таких много. Но есть люди, которые сдают квартиру, на эти деньги живут где-то там в теплых странах. Я про это тоже слышал. Понятно совершенно, что человек, который сдает квартиру, вот как звонил нам слушатель, каждый раз после того, как у него меняются жильцы, он делает там ремонт. Это тоже расходы. Это расходы. Понятно, что есть вот такие вот варианты с пенсиями, когда у человека очень маленькая пенсия, да, и вот он сдает квартиру там тысяч за 30, там за 20, за 25, и на эти деньги он, как говорится, сводит концы с концами, еле-еле. Это тоже все понятно. Но кто-то тут говорил про Тверскую, да, кто-то из слушателей говорил, 100 тысяч рублей Тверская. Вот смотрите, а никто не обращал никогда внимания. Вот попробуйте обратить на это внимание. Выезжаешь вечером на Тверскую и начинаешь, вот только выехал, да, и поднимаешься вверх, туда, к Пушке, едешь. Посмотрите на дома слева-справа. Вы увидите считанное количество окон светящихся, остальные окна темные. Почему? Как вы думаете? Вот мне всегда было интересно, почему так происходит? Казалось бы, все должны быть дома же, да, люди? А там считанное количество светящихся окон. Я поинтересовался, почему так происходит. Огромное количество квартир в этих домах сдаются. Там дорого. Там дорого. То есть ты можешь сдать квартиру. Вот, Саш, это я к звукорежиссеру. Посмотри, пожалуйста, на Авито, Тверская, снять квартиру, да. Ну, двухкомнатную. Не однушку, допустим, а двушку, да. Посмотри, за сколько сдают эти квартиры. Я так думаю, что, наверное, дорого. Наверное, нелегко найти, собственно, клиента, жильца. Но, тем не менее, люди сдают, да, в расчете на то, что они сдадут и получат очень хорошие деньги. Именно поэтому, собственно, государство и говорит. Это ты по часовой посмотрел, а ты посмотри, вот 200 тысяч рублей в месяц, ну, это большая квартира на Чьянова. По часовой не смотри, да, это как не по часовой, а по суточной, да, да, суточная. Посмотри на длительный срок. И этот момент тоже существует. Конечно, здорово, когда у нас не будет вообще никаких налогов. Это же просто замечательно. Никакие налоги не платим, ни на недвижимость, ни транспортные налоги. Это все здорово, да. Но при этом нужно же понимать риски. Если мы не будем с вами платить налоги, на что мы с вами будем существовать? Я имею в виду государство. Ведь каждый из нас очень часто вот говорит, мы платим налоги, мы платим... Вот, пожалуйста, да, Маяковка, 3 минуты пешком... ЦАО 75 500 рублей в месяц. Это, подожди, это двушка, да? Да, двушка, 75 500. 110, двухкомнатная, Тверская, да, Тверская, 110 000. 160 000, 82 метра, трешка. Без комиссии для арендатора, светлая трехкомнатная квартира. 160, опять тысяч. То есть неплохо, шикарный вид на Тверскую. Исторический сталинский дом после капремонт, высота потолков 3,10. 220 тысяч рублей в месяц, секундочку, трешечка, да, 220 тысяч. Эксклюзивная квартира в самом престижном районе Москвы на Тверской, 5 минут от метро Пушкинская. Понимаете, какая штука? Вот, давай ниже еще, давай, оп, 275 тысяч Тверская, опять. Трешечка у нас, да, тоже, наверное, какая-то эксклюзивная. Ну да, тут вот красиво, да, 275 тысяч. То есть это достаточно серьезные деньги, друзья. 230, 300 тысяч рублей. А, ты специально мне только трешки одни крутишь, да? Двушки, вот, а четырехкомнатные вообще космос какой-то, да. Вот двухкомнатные, 115 тысяч, Тверская. Я про это и говорю, Тверская улица, дом 19. Вот ты обрати внимание тоже, Саш, ты когда выезжаешь на Тверскую... Вот эти все жилые дома, 80% окон темные. Значит, люди сдают. Та же самая история на Кутузовском проспекте. Та же самая история. Серьезные деньги, абсолютно. И, ну, я не думаю, что это квартиры, принадлежащие пенсионерам, у которых пенсия по 12 тысяч рублей. На пенсию в 12 тысяч рублей человек никогда в жизни не сделает вот такой ремонт, который мы с тобой сейчас видим на этих картинках, да? Нереально, согласись, да? Да. Бывает по-разному, но цены, посмотри, какие цены. Вот бонус агенту. Поэтому вот как-то вот так. Поэтому хотят как-то навести порядок в этой истории. Главное же у нас, чтобы не получилось как обычно, понимаете? Мы хотим все это вывести из тени, да, а при этом удар нанесем по тем людям, которые действительно имеют какие-то там нищенские пенсии и еле-еле, собственно, существуют за счет сдачи своей однокомнатной какой-нибудь квартиры где-нибудь. Не всем категориям граждан можно оформлять самозанятость. Например, военным госслужащим нельзя, пишет Сергей. А как быть, если я сдаю квартиру, а сам живу в общаге? Так вот, квартира на самоокупаемость работает. Зачем мне платить налоги? Есть такие люди, которые сдают квартиру, а сами переезжают в общагу. Ну, есть, есть, да. Можно даже не в общагу, можно попробовать где-нибудь в районе Курской товарной переселиться в какой-нибудь люксовый вагончик, который там стоит, знаешь, раньше сдавали там, знаешь, можно было переночевать, да, вот приезжаешь, да, и там раз, поселился в вагончик, и нормально живешь там, прекрасно, центр города, да, при этом сам свою квартиру сдаешь, и на карман деньги. В Москве можно взять патент на сдачу квартиры, правда, обойдется в 10-15 стоимость от аренды в зависимости от квартиры. Выгоднее открывать ИП или оформлять самозанятость, пишет стратегический инвестор. Об этом нам писал, говорил кто-то уже. Спамбокс. Повысится стоимость аренды, издержки лягут на арендатора. Это точно, совершенно. Если клиенту нужна регистрация, пусть платит налог, если нет, в серую. Да, и мой вот изначально вопрос заключался в этом. Получится, что жилье станет еще дороже. Еще дороже. То есть человек, который сдает, он останется при своих. Человек, который, государство получит свой налог, а человек, который снимает квартиру, будет вынужден, собственно, платить больше. Ну, не знаю. Добрый вечер. С Навальным цирк устраивает сама власть. Идиотизм виден всем. Сами вскормили Цербера. Может быть, я не знаю, это как посмотреть на это, на все. Мне вообще кажется, что все это цирк Шапито, да. А кто там его устраивает, совершенно неважно на самом деле. Посоветуйте мужику, который тещу отдал в пансион и сдает ее квартиру, подать на налоговый вычет. Уже посоветовал. Как часто аэропорты закрывают? Достаточно часто, Рафаэль. Достаточно часто закрывают аэропорты, да, и задерживают вылеты. Как только случается какой-нибудь бешеный снегопад или ледяной дождь, регулярно происходит эта история. Минск лишили права, да, совершенно верно, проведение чемпионата мира по хоккею. Об этом говорится в заявлении. Решение было принято сегодня, да, об этом у нас сейчас вот была новость собственном выпуске новостей. А что за бред, пишут многие, пишут Микаэль Сергеевич. И если его собирались арестовать, то и во Внуково бы его, конечно, бы взяли. Ну, естественно, взяли бы и во Внуково. Абсолютно. То, но люди, про которых вы говорите, им логика не нужна. Я говорю, это все вопросы веры. Арестовали его только потому, что его в Шереметьево перевели. Господи, боже мой, да. Какую пользу нашему государству приносят люди, снимающие квартиру на Тверской, пишет Сергей. По-разному бывает, Сергей. Мы же не знаем, кто там снимает эти квартиры. Если бедных людей лишить этого источника доходов, они завтра выйдут на улицу, пишет Скиф. Я не верю в это. Я вообще не верю, что человек может выйти на улицу, если его там лишат вот этого самого дохода. Я думаю, что он придумает еще 28, ну, зная наших людей. Мы придумаем 28 новых схем. И не лишимся этого источника доходов. Давай поговорим. Добрый вечер.
Добрый вечер, Роман.
Сергей, да, Сергей Алексеевич. Алексеевич, приветствую вас.
Два слова о вакцинации можно?
Угу.
Вот за последний месяц по радио «Говорит Москва», ну, наверное, раза три-то точно, шло голосование. Вопрос простой. Вы пойдете вакцинироваться или нет?
Да.
Сущность.
Да.
Большинство говорит нет. А почему? Ну, вроде как говорят, да вот мы власти не доверяем. Ну, во всех вопросах власти не доверять, наверное, вроде как нельзя. Одно дело там по ценам, по безработице, а тут особый вопрос. Это биологическая угроза. Спрашивается, в чем дело-то? Вот выступает у Юрия Будкина эксперт, умный человек, академик Покровский, Вадим Валентинович, по-моему. Рассказывает там о белках, там, вот, говорит, Борис Грачевский умер, потому что не привился. А если бы он привился, еще антитела бы не получил, и заразился, и умер, и тогда что? То есть, и он же, этот эксперт, академик, подтвердил, что существует, как он сказал, масса отводов, то есть противопоказаний, о каких он не говорит. Заранее оповестить от населения о противопоказаниях для различных возрастов там и т.д. и т.п. Что раз нельзя? То есть приду я в поликлинику, отстаю 30 минут или 40, буду сидеть там, потом мне скажут, да нет, слушай, ты вот тебе надо еще там подождать, будет другая вакцина, иди отсюда. Спрашивается, а что, раньше нельзя было? И таких же людей-то не тысячу, а десятки тысяч, сотни тысяч.
Сергей Алексеевич, простите, ради бога, скажите, сколько вам лет?
Больше 65+.
65+. Одновременно со мной прививку делал человек, которому было 82 года.
Правильно.
И,
я знаю.
И слава богу, все нормально.
И
это вот то, что знаю,
четко
я. Да, и у меня был... Смотрели же программу мою, да? У меня был как раз, да, 92 года, да, сделал прививку
человек, да. Умный человек, Зуев, его фамилия.
Совершенно верно, совершенно верно.
А смотрите, Путину задают вопрос. Владимир Владимирович, вы прививались? Он говорит, нет, но буду.
Угу.
И объясняет это так, объясняет, и смысл объяснения простой, что я, говорит, вот вроде как жду, мне посоветовали свою вакцину. Ну, то есть, очевидно, вектора. Ну, возможно.
Угу.
То есть, он пояснил, что...
Да, он вектор ждет, да, я не в курсе. Вектор ждет он, да?
Ну... Не, он не сказал вектор, он говорит так, что мне врачи сказали, что надо немного подождать, вот сейчас на подходе там мой препарат, как не индивидуальный имеется в виду, а то, что вот, ну, у нас только две вакцины на выходе, это вектор и Чумакова там будет, это самое.
Ага. Да-да-да.
Я его так понял, он объяснил, что он будет, но вот этой он не будет, получается. Спрашивает, а почему? А почему тогда для других нельзя объяснить? То есть, вот на мой взгляд,
вот я сейчас нашел...
организации информационной политики до настоящего времени у нас нет.
Соглашусь с вами, это 100% так и есть. Вот нашел, значит, я сообщение от 24 ноября, Интерфакс. Президент России Путин до сих пор не привился от коронавируса, так как масштабная вакцинация еще не началась. А выступать в качестве добровольца будущей главы государства он не может, рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ну да.
Не, он еще там, еще было выступление, ага. Я четко это помню, он объяснял почему. Ага. Что вот ему там врачи, и он так, ну, аккуратно старался выражаться, в общем, ну, понять-то можно, что он будет, но вот не это, не спутник В.
Ну, слушайте, я не знаю, что вам сказать по этому поводу.
А если бы мы знали, что нам бы четко сказали, лучше, ребята, вот кому 65+, вы ждите, вот вектор уже все пошел. Идите все спокойно на вектор. Можете идти на спутник, но там есть противопоказания. Тогда скажите, какие.
Согласен, Сергей Алексеевич, соглашусь с тем, что на самом деле, что вот не можем, понимаете, буксует этот процесс, не можем нормально объяснить, не можем нормально все рассказать, и каждый раз какие-то там люди, я же об этом говорю много раз, да, каждый раз профессионалы, люди такие заслуженные, с регалиями, делают заявления диаметрально противоположные, и у обычного человека, который в этом ничего не понимает, у него ум за разум заходит, и он не может понять, что со всем этим делать или вообще не делать, да? А есть недоработка 100%. И уже просто раздражает даже эта история. Я даже как-то в сердцах заявил там у себя в эфире на НТВ, да, в своей правде, я заявил о том, что если бы от меня что-то зависело, я бы, наверное, просто запретил бы там всем этим медикам всевозможнейшим делать заявления касательно этих самых вакцин, потому что они просто путают абсолютно людей. Ну, просто, если они не говорят там что-то такое, да, чтобы было бы понятно каждому из нас, и если бы они говорили так более-менее хотя бы похожие вещи, то лучше вообще им запретить что-либо говорить. Здесь я с вами согласен. То, что не дорабатываем с этой самой пропагандой и агитацией, это я тоже с вами согласен. Надо здесь вот как-то что-то со всем этим делать. А что касается, вы сейчас сказали, нет, там не индивидуальную какую-то вакцину, да, там для него там придумать. Нет. Я, знаете, что вспомнил? Мне как-то рассказывали, был такой случай, когда кто-то из журналистов спросил, а у вас там, президент был в это время там в Сочи, да, в своей резиденции, и там была какая-то пресс-конференция, у него кто-то спросил, говорит, а у вас там типа море тоже сейчас вот холодное? Он говорит, неужели вы думаете, что у меня... Нет, вы действительно думаете, что у меня какое-то свое море, да, с юмором еще, да. Вот, Путин объяснил ясно, Сергей Алексеевич, вам 0310 отвечает, Путин объяснил ясно, что он ждет адаптированную под 60+ вакцину. Вранье, пишет 1177, еще и врачам хотите запретить говорить. Господи, 1177, у вас все хорошо? Хорошо у вас, действительно. Кто кому что там запретить? Я говорю о том, что не нужно путать людей, потому что 28 тысяч разных академиков заявляют противоположные вещи. Так не может быть. Просто потому, что не может быть никогда. Если на красный свет светофора ехать нельзя, значит нельзя. И нельзя допускать, чтобы там выступило огромное количество всевозможных гаишников, и каждый говорил, нет, можно, но осторожно. А другой, нет, нельзя категорически, а третий, вообще гоняйте как хотите. Понимаете, какая штука? Вот о чем я говорю. Тогда пусть и те, кто не профессионал в этой сфере, тоже не высказываются. Медикам как раз лучше слушать, медиков как раз лучше слушать разные мнения. Нет, я не считаю, что слушать разные мнения, потому что мнения у всех настолько разные, да, что просто диаметрально противоположные. Я вам еще раз говорю, что это просто путает людей. В общем, сами принимайте решение, идти вам прививаться или нет. Это у каждого своя голова на плечах, да. Делайте, что хотите. Так, Александр пишет, Роман, если он иностранный агент, то так и скажите, мы будем знать, а так не знаем. Да я не знаю, иностранный он агент или не иностранный агент, мне как-то абсолютно все равно. Я вам говорю о том, что для меня человек, который требует всевозможные санкции против своей страны, я его вычеркиваю из списков, просто вычеркиваю все. Если штраф, Дмитрий Гросвин пишет. Добрый вечер, а у меня вот такие рассуждения. Если штраф есть за отсутствие маски, почему по ТВ постоянно репортажи, в которых люди в общественных местах без масок? Забавно и нелогично как-то. Да потому что у очень многих людей у нас мозги набекрень. Называем вещи своими именами, так оно и есть. Очень много героев, которые ничего не боятся до сих пор. Они ничего не боятся, им абсолютно все равно, кто умер, кто не умер, кто заболел, кто не заболел. Они все из себя такие крутые герои, да, хотят ходить без масок и ходят без масок, да, им наплевать на всех. Пусть Навальный-то попробует устроить нечто подобное в аэропорту Нью-Йорка, пишет Игорь Б. Да. Так Собянин тоже без маски, а тот, кому 80+, пришел, скажем, 6 километров на своих двоих, ведь проезд заблокирован. 6 километров на свои, да, куда 6 километров именно, не понял, да. Иностранный агент, который борется против внутренних воров, это что-то новое. Угу, да-да-да. У ведущих тоже проблемы с головой и с совестью, пишет нам Александр. Про каких ведущих пишет этот человек? Смотрите в ЦИОМ и Леваду. Упс. Что в ЦИОМ и Левада? Упс. Навальный читает комиксы Телемакс, и этим все сказано. Навальный призвал к персональным санкциям, а не санкциям против страны. Жаль, что вы разделяете Путина и страну, Андрей Махров пишет. Разделяете Путина и страну. Правильно я делаю, что разделяю Путина и страну? Вы не разделяете Путина и страну, в этом ваша проблема. Он просил санкции не против страны, это я уже прочитал. По поводу сдачи квартир, я считаю несправедливым, что кто-то работает и платит налоги, а кому-то достались от бабушек квартиры на Тверской, и они сдают их задорого, живут не работая и не приносят никакую пользу государству, еще и не платят налоги за сдачу. Так что пусть правительство возьмет под жесткий контроль. Донни Васкис. Вот видите, мнения разные, мнения разные. Григорий, Санкт-Петербург. Когда ввели Платон, то перевозки подорожали ровно на сумму Платона. Да, но это копейки. Это копейки. А помните, сколько вони было? И были какие-то профсоюзы, резко появились профсоюзы дальнобойщиков. И люди, которые нам рассказывают о том, как правильно надо жить, тут же начали раскачивать всю эту историю с дальнобойщиками. Завтра появится еще какая-нибудь там категория наших товарищей, так они начнут раскачивать там и будут нам рассказывать о том, что все просто в 10 раз подорожает в цене, а этого не произошло. Простая математика тогда говорила, что если 100 тонн там груза, а Платон там какие-то копейки, да, разделишь эти 100 тонн на эти копейки, и ни один нормальный человек даже не заметит увеличение этой стоимости. Так... Как только появится работа в регионах, многие покинут город Москва, квартиры будут никому не нужны. Да, Андрей, да, мы об этом говорили, я с вами согласен. Зачем все нужны в одном городе? Ну, по крайней мере, вот реалии сегодняшнего дня таковы, что все едут в Москву, потому что в Москве легче найти работу, Почему вы не даете слушателям высказаться, и что у него не такая позиция, как у вас? Да, Антон Г., если я кому-то не даю высказаться, то считайте так, как вы считаете. Даже переубеждать вас не буду. Поехали, следующий звонок. Добрый вечер. Сорвалось. Следующий звонок. Давай следующего слушателя. А, мне до вакцины, вот человек объясняет. Мне до вакцины туда-обратно 12 километров. 12 километров. Ну да. Да, до ближайшей поликлиники 12 километров. Далеко поликлиника находится, да. Хотелось бы посмотреть, как будут квартиры в Москве стоить копейки. Никогда такого не будет. Вообще, очень странная тема. Я помню, когда был кризис 98-го года, августовский, квартиры действительно упали тогда в цене. Я это помню. В два раза. Они просто рухнули. А потом сколько было кризисов? Они только росли. И сейчас они растут. И сейчас они растут, и их скупают, покупают. И вот как это объяснить? Объяснить это невозможно. Давай следующий звонок. Пусть этот умник... Да, слушаю вас. Пусть этот умник из-за меня заплатит налог, я не сдаю квартиру. Пишет Степанов Аркадий. Это вот тому слушателю, который предложил фиксированный налог внести в налог, да, на недвижимость. Да, слушаю вас, то есть у вас 30 секунд.
Добрый вечер.
Да, добрый.
Да, добрый вечер, да, Роман.
Да.
Подскажите, пожалуйста, вот смотрите, вот в Камбодже, да,
да.
Значит, красные кхмеры уничтожали свой собственный народ.
Ой, и было, да.
Пор, пока, да, пока не мешались вьетнамцы.
Да, да, да.
И не прекратили геноцид.
Да, свернули шею по опоту, да.
Да, да, какой нам нужен враг, чтобы он прекратил у нас геноцид нашего народа?
Вот, какой спасибо. Нам нужен враг, чтобы прекратить геноцид нашего народа? Пол Пот, по-моему, 4 миллиона, да? 4 миллиона человек, собственных граждан, да? Ну, там разные цифры звучат, ну, где-то вот, да, 4 миллиона. У нас, слава богу, такого не происходит, нет? Просто я помню, что из себя представляли эти красные кхмеры. Я даже вот, я вижу, что нужно прерваться сейчас срочно нам на новости, да, но я быстро. Была такая программа «Сегодня в мире», и я помню, как политический обозреватель, значит, показывал лагерь, где держали этих красных кхмеров, и показывает ребенка, 9 лет, и сидит мальчик такой палочкой, там что-то на песочке, какие-то картинки рисует, и он говорит, видите, да, на первый взгляд обычный там ребенок, да, вот он картиночки рисует там на песке, да, палочкой, а на самом деле одним ударом ножа вырезал печень и съедал ее у человека. Красные кхмеры, страшная вещь, слава богу, у нас такого нет. Новости.
Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
Еще раз добрый вечер. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для смс-ок +7 925 48 94-8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». А есть хоть маленькая перспектива, что в регионах появится работа 42-35? Перспектива всегда есть. Вопрос, когда? Имея диабет, это 0,3-10, астматический бронхит и вес, привился мгновенно 8 и 27 декабря. Друзья, так тяжко переболели, я бы пополз за вакциной. Ну вот у вас такой вот опыт, да, у некоторых, видите, свои тараканы в голове. Так, дальше. Говорили 3 миллиона, это имеется в виду... Кампучия, Камбоджа, 67-89. Ну, может быть, 3, да. 3-4 миллиона, там вот разные цифры попадались, да, но смысл тот же самый. Тут копейка, там копейка, а в итоге все ложится на простых людей, пишет нам Максим. Может быть, да. Так... Платон убил мелких перевозчиков, сейчас не осталось дальнобоев на своих грузовиках, все сожрал крупный бизнес на перевозках. Так, Навальня-то вам конец, адепт Путина нам пишет с тремя восклицательными знаками. Во всех регионах разворовывают бюджеты, везут их в Москву, чтобы на них купить квартиры. Ну, не знаю, не знаю. Во всех регионах разворовывают бюджеты, смелое, конечно, заявление. Если юридические лица платят в дорожный фонд или предприниматели транспортный налог, зачем еще Платон? Да, Роман, вы ошибаетесь, пишет Федор Кабанов. В 98-м квартира аренда резко подорожали. Нет, я не ошибаюсь, Федор Кабанов. В 98-м году стоимость квартир упала в два раза. Ничего я не ошибаюсь. Ровно так и было. Давай, звонки есть у нас, выводим. Слушаю вас, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Роман, у меня к вам такой вопрос. Не по теме. Хотел бы просто повернуть немножко разговор в другую сторону. Вопрос вам как к депутату Мосгордумы. Mm. Есть такой законопроект членов Федерации Бокова, Джабарова, Клишеса, Морозова и депутата Госдумы Выборного о штрафах за ввоз и пользование в России абонентских терминалов спутниковой связи. Ну, Господи. Тут мы говорим про проект Маска Starlink, про проект Джеффа Безоса Койпер, и там OneWeb. Вопрос, не считаете ли вы этот законопроект таким же атавизмом, как в свое время, в 90-е годы, людям приходилось брать разрешение на пользование мобильными телефонами.
Разрешение из Министерства связи, была такая карточка, я помню.
Мне кажется, это просто какой-то каменный век, потому что сейчас, вот года через три, вот эти системы, они будут продаваться так же, как сейчас продаются смартфоны. И ставить такие запреты просто, это просто глупо и бессмысленно. Надо просто как-то вводить это в закон, продавать по паспорту. Но вводить штрафы и запреты – это просто глупо.
Наверное, я с вами соглашусь. Я не в курсе, что это за закон, что за законопроект, да, но, наверное, соглашусь я с вами. Даже интересно стало, действительно. Я помню просто прекрасно, да, покупаешь там мобильный телефон размером в полстола, да, и при этом нужно еще получить разрешение. Вот эта вот карточка такая, по-моему, голубого цвета была карточка, разрешение из Министерства связи для того, чтобы пользоваться. Да, ерунда полная. Следующий звонок, добрый вечер.
Добрый вечер. Угу. Роман Георгиевич.
Да, слушаю.
Про вот тогда следующий раз, может быть, можно к вам...
Что-то на прием... вот у вас, да, с громкостью радиоприемника, вот сейчас, пожалуйста,
сейчас
да.
Лучше? Да, сейчас лучше,
да. Да, значит.
Ага, ну вот. В отношении мусоропровода. Это Ирина Владимировна.
Да, Ирина Владимировна, да.
Прием были, да. Да. Смотрите, в отношении мусоропровода, вот, может быть, стоит действительно ввести такой закон, разработать в Госдуме, в этой, в Московской городской думе, да, чтобы при отписке, которую мы получили, более 40 отписок за целый год, отписок от управы, от префектуры, наконец, Роспотребнадзора, жилинспекции, все это вместе 40 отписок. А между тем вопрос довольно острый, и он может быть решен в течение одного дня. Но, тем не менее, уже пошел второй год. Мы получили и на ваши запросы тоже отписки из жилинспекции, точно такие же, но это в какие ворота? Надо принимать закон, отписка, штраф, может быть, тогда они заработают.
Ой, хорошая, хорошая идея. Вы знаете, я сам иногда, когда получаю ответы на свои запросы, да, вот такого рода, меня тоже, знаете, начинаю нервничать, ругаться, да. Но ведь, да, вот мне прислал Майк, да, надо же, нашел где-то разрешение, да, на право пользования радиотелефоном. Сохранилось у человека, просто потрясающая история. Ну, так вот, но там же хитрость какая, там ты не придерешься. То есть, как выглядит эта отписка? Там ссылка идет на 28 там различных нормативных актов, на законы, на то, на эту статью, на другую статью, да, и просто не придерешься и никогда в жизни не докажешь, что это отписка, потому что тебе скажут, что тебя просто отсылают к каким-то документам, да, на основании которых принято такое-то решение. Но я понимаю ваши эмоции. Следующий звонок, добрый вечер.
Алло.
Анна, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
Но у меня тоже где-то хранится это разрешение.
Да, у меня тоже где-то покопаюсь, найду.
Телефон, вот этот сам, бенефон.
Да.
Здоровый, тяжелый, как кирпич. Я когда хотела выпендриться, его носила на руке, там такая петля была.
Да-да-да. Ага. Да, там аккумулятор был размером в два смартфона современных, да, я помню.
Да, а заряжался он сколько.
Да-да-да.
И оплатить надо было ехать куда-то на Таганку. У меня была московская сотовая. Потом, когда перешла на Билайн, можно было оплатить только на Ленинском проспекте.
Да, ой, все правильно, да. Ну, очередь в окошко, да, номер называешь, да, кладешь денежку, да. Да.
Ой.
Было, ладно, было такое.
И стоил как дорого.
Да,
ну,
было.
Ну, ладно. Я, собственно, в вакцине.
Да.
Ну, во-первых, мы договорились с врачом, что он нам поставит вакцину. Вот, ну, не буду говорить, когда, чтобы не сглазить.
Угу.
С условием, что мы останемся на сутки в стационаре.
Угу.
Но это нормально, на мой взгляд. Вот. А что касается импортных вакцин. У нас два друга, ну, в общем, мои однополчане. Они живут в Израиле. Наум там живет с семьей, а у Левки... Нет, Левка это не потому, что я к нему пренебрежительно отношусь. Он по паспорту Левка. Зовут его так Левка. Вот. И им поставили вакцину. Значит, Лёвке 97, Наум 98. Наум перенес абсолютно нормально. Было 37,2 там около суток. Он даже не замечал эту температуру. А вот Лёвку, он вроде по всем показателям здоровее Наума. Он трое суток лежал вообще в лёжку. Ему было плохо. У Лёвки поднялось давление. У Лёвки никогда не было давления. У него всю жизнь было давление 120 на 80. Мы всегда над ним шутили. Ты как младенцем родился, так младенцем и помрешь. Ему было очень плохо вот от этой вакцины Pfizer. Но это ладно, это ж мы старые люди. Ну, сейчас вроде более-менее оклемался, но все равно ходит плохо. Но это старые люди. Но у Наума есть два правнука, оба служат в армии. Одному 20, другому 19. Вот 20-летний перенес нормально. А 19-летний не хуже в Левке. Ну, не трое суток, но двое суток с давлением, с жуткой совершенно аритмией и тоже то, что вот называется в лёжку, и тоже с температурой. Вот Бог его знает. По-моему, у каждого свой организм. И каждый эту вакцину воспринимает по-своему. Мы
да,
вот когда в свое время в Африку ездили, вот от этой желтой лихорадки мы делали вакцину, я ее вообще не почувствовала. А коллеги мужа сделали эту вакцину от желтой лихорадки, он чуть не помер. Причем он здоровый мужик-то, молодой. Угу. Ну, тогда был даже моложе меня. Вот Бог его знает, как вот оно.
Да, я тоже сделал себе прививку от желтой лихорадки, тоже вообще не почувствовал. Давали вот такой, такой сертификат, такая книжечка была, и ты когда уже проходил, ну да, только вот в аэропорт пошел, багаж сдал, там прошел, и тебя встречает человек, который спрашивал вот эту вот историю, если ты летишь
да,
в Латинскую Америку.
Да, и там
Америку,
еще спрашивали, какой таблетки принимали от малярии, помните?
Помню, помню, да.
За несколько дней до, потом, когда там, пока в Африке принимаешь,
да.
Возвращаются несколько дней после. Ощущается лабуда. Ну, в общем, я так рискну, и муж рискнет, и подруга моя рискнет, тоже однополчанин, и сосед нас рискнет. В общем, мы все рискнули. Не то, что рискнули, я так вообще жду это, как манны небесной, то, что называется. А что касается господина Навального, ну, я не знаю, у меня к нему своеобразное отношение. Во-первых, я никогда не видела никакой его программы. То есть это не Ленин, это не... Че Гевара, это даже не Гуайдо, период его рассвета. Вот что от него ждать, я не знаю. Я ничего толкового от него не видела, кроме одного единственного. По-моему, это называлось «Партия прогресса». Когда Навальный и все его однопартийцы орали, что надо повышать пенсионный возраст, что нечего всем тунеядцам и пенсионерам, в частности, давать какие-то непонятно какие деньги, ну, как сейчас называют, вертолетные, нечего никого поддерживать. Сколько раз господин Навальный за свою жизнь менял взгляды? Не так он многое прожил, ему, наверное, за 40 немножко, да, может, и 45. Но нельзя же так. Почему я должна верить ему? Почему я не должна верить Путину? Или Шойгу? Или еще кому-нибудь? Или собственному мужу? Почему для меня должен быть Навальный каким-то идолом? Ну, возможно, я уж совсем из ума выжила, Бог его знает. Молодежь наша вообще не интересует. Им приехал Навальный хорошо, не приехал бы еще лучше. Но не хотите свои интересы.
Спасибо, ну,
вот,
спасибо.
Вот как-то вот так. Если что-то не так, ну, извините, и вы, дорогие радиослушатели.
Спасибо, спасибо. Вот вам здесь сразу 1177. Анна, не ставьте вакцину. 3 восклицательных знака. Мы вас любим. Почему не ставить вакцину? 1177. Вы можете объяснить, почему не ставить вакцину? Наверное, потому что нет коронавируса, да? 1177. А тифа перед Африкой делал. Андрей А. пишет. Вот мне присылают люди там разрешение. Каждое второе было фальшивое. Сертификаты присылают. Очень много там вот этих картинок пошло, да, сейчас. Бездельники и лентяи ноют громче всех. 47-64. Следующий звонок. Добрый вечер. Алло.
Алло.
Да,
алло,
добрый вечер.
Я по поводу налога на жилье.
Да, да.
Смотрите, у меня какая идея. Это через, ну, это блеф такой от государства, который был с страховыми полюсами. Но когда государство как бы сказало, что будут камеры штрафовать, но уже прошло 3 года, и никто ничего не штрафует.
Вы имеете в виду страховка автомобиля?
Автомобиль. Да, да. Но в тот момент, как бы все поехали, я в том числе, на все машины сделали страховку. И то же самое сейчас будет с жильем. Многие люди просто пойдут и это все официально оформят. И как бы государство просто на ровном месте стоит получить деньги, при этом не создавая никаких средств. Я так думаю.
Ну да, для этого и делается, да, чтобы государство пошло и получило какие-то деньги. Нормально, они об этом говорят, чтобы не было.
Ну, хотя вы знаете, да,
вывести из тени, да.
Люди, наверное, бы не были бы так против налогов, если бы они видели, куда они уходят.
То есть вы не знаете, куда уходят налоги?
Да, конечно, нет. Я когда вот езжу по подмосковным объектам, которые вот фирма берет, и вот просто удивляешься иногда.
Удивляю. А вы ездите, ездите на чем?
Ну, на легковой, так, по объектам.
На машине, но, да? По дороге, но, да?
Ну.
По дороге ездите. Ну, государство же построило вам дорогу, нет?
Ну, так это транспортные налоги.
Ну, так вы же говорите, вы не знаете, куда налоги идут. Вот вам, пожалуйста, транспорт, налог, говорите, сами на дорогу потратили.
А вот эти куда? Ну, если вы...
Ой, мы сейчас будем... Прозрачно. Ну, мне кажется, что если мы сейчас с вами уйдем в разбор... Какой налог на что идет, да, это до утра, да. Но вы не поверите, вы не поверите. Вот я уже начинал, да, закончу эту мысль. Очень часто слышу, мы платим налоги, мы требуем, чтобы было вот это, вот это, вот это и вот это, и вот это, и 20-е, и 30-е. Начинаешь считать, и выясняется, что человек заплатил 2 рубля налогов, но при этом льгот требует на 10 миллионов. Никогда не сталкивался с этим, Саша. И вот я тебе говорю, требует льгот, просто на каждом шагу, здесь должно быть это, вот тут должна быть эта история, вот это должно быть, вот и детский садик должен работать, и школа должны там, и транспорт, и дороги, все должно быть обязательно, потому что человек платит налоги, при этом непосредственно сам человек, который платит налоги, он платит не так уж и много по сравнению с теми льготами, которые он требует. Несоизмеримые просто величины. Но при этом все будут говорить о том, что, ну, очень многие будут говорить о том, что они не знают, куда идут эти самые налоги. На что они идут, все непрозрачно. И что все наши компании, основные там, «Газпром», «Роснефть», вот эта вот вся история, да, что они тоже непонятно чем занимаются, они просто добывают все это. И на карман, все на карман. Интересно, да? Интересно. Давай следующий звонок. А мои налоги ушли на гиперзвук, и я очень этому рад, пишет Эдмон. Может быть и так. 42-35. Страна СССР была богатой, жила от того, что вся чистая прибыль от эксплуатации человека государством шла обратно стране и народу, а сегодня собственнику в карман, скиф. А другие вам скажут, что Советский Союз на те самые налоги, которые платило, сколько было, какое было население, 300 с лишним миллионов, да, а вот мы платили эти налоги, а Советский Союз кормил, как вам скажут, людоедов в Африке, огромное количество всевозможных стран, они просто существовали за наш счет, и зачем нам это все было нужно, кормить дармоедов и так далее. Давай, следующий звонок, добрый вечер.
Роман Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вайс. Ну, давайте. По вакцину хочу сказать.
Давайте.
Я просто переболел, но весь, видимо, вирус действительно заряжен и очеловечен. Была отсрочка и побочки, и так называемых фатальных каких-то проб. Сначала почки стреляли поочередно, потом сердце, что не было никогда, печень. Но сейчас вроде все прошло после того, как переболел почти месяц, три недели. Как я говорил, уже не было обоняния. Но хочу что сказать. Вот говорили, что там телемедицина, там советы врачей кто-то там слушает. У каждого свои физиологические особенности. Мы должны долю ответственности брать на себя, потому что у нас, благодаря Сергею Семеновичу Собянину, ежегодная бесплатная диспансеризация. Ее можно пройти в течение дня. Там по 5, по 4 часа затрачиваешь. Но я в этом году не проходил, в прошлом вернее. Но протекает все сиюминутно, никто этим не пользуется. Какие там 30 минут, 40 минут для кого-то подождать, это какой-то вопрос. Но это вызывает просто нонсенс. Ни в одной стране мира такого нет, даже сравнить с когда-то процветающей Украиной, что там творится. Вот, поэтому я в любом случае, и хотя я оспариваю, что наличие антител способствует тому, что вы уже не будете подвержены данному заболеванию, но тем не менее я хочу сказать, что чтобы люди брали всегда какую-то 25% ответственности на себя, потому что, как вы правильно сказали, и кардиологи у нас советуют. Но на самом деле, кто занимается вот этими всеми вирусами и бактериальными различными открытиями, у них есть подписка. Они никогда не придут в эфир и говорить о том, что из себя представляет та или иная болезнь, которая, по мнению американских ученых, например, этот вирус очеловечен, и там 4 вставки ВИЧ и глюкопротеиновый белок, который не может в ходе природно-эволюционных процессов мутировать. Но это другой вопрос. Поэтому ставьте вакцину. Конечно, может быть и на вакцину отсроченная какая-то побочка, в том числе патология. Но прежде всего я вот хочу сказать, вот сегодня смотрел репортаж, даже мобильные комплексы уже, какие у нас в армии приезжали в пустыне на базе КАМАЗа. То тогда были чешские машины, вот по виду как универсальный солдат. Целые лаборатории, вас там изучат, ну, кто живет в отдаленных районах. В том же и в ГУМе даже организованы пункты вакцинации с максимальным осмотром потенциального вакцинируемого человека, который согласится на эту вакцину. А по поводу жилья, ну мы все за прогрессивную шкалу налогообложения богатых. Но извините, ни в одной стране мира, даже в благополучных скандинавских странах, нет такого количества людей, которые обладают собственным жильем. Пусть даже заработанным честным путем, но тем не менее, когда у нас не будет налоговой шкалы прогрессивной на, не только на метраж, но и на количество объектов. Когда задерживают оборотня в погонах, у него там 20 объектов недвижимости, не просто квартир. Или по Зимней Вишне, когда там, например, вернее, по мэрам Серпухова, главы Серпухова и там другим так называемым тоже оборотням и не чистым на руках чиновников, сотни объектов недвижимости. Вот пока у нас не будет такой прогрессивной шкалы, будет выгодно и воровать, и в том числе сдавать в глухую. Потому что в любом случае, как-то стучать на соседей, это в любом случае искать иголку в стоге сена, потому что никто не, ну, в большинстве случаев не докажет, что у вас есть фискальные отношения с теми квартиросъемщиками, которым вы можете оказывать и благо. Поэтому я за такие чисто фискальные отношения, в том числе за то налогообложение, для того, чтобы люди задумались над тем, а стоит ли иметь такое количество квартир, которые порой действительно и уходят не только от налогов. И вот еще хотел добавить, многие ратуют, там ИП открою, буду за риэлторами дружить. Но сейчас появились теневые риэлторские компании, которые, как в микрофинансовых организациях, подсовывают вам такое количество документов, вы отдаете, не задумываясь, сначала двойную сумму, в том числе посреднику, и в том числе за на последний месяц. Но когда почитаешь данные документы, вам подселяют обычных, так называемых, беспокойных соседей, которые вы по суду даже не можете выселить. Они вот чуть ли не на постоянную основу, порой живут бесплатно, не платя денег, и в этих договорах, которые написаны микроскопическим почерком, вряд ли кто-то даже из юристов порой может разобрать, что это...
Вась, мало времени у нас
остается. Да, на паритетных условиях это риэлторская фирма имеет с вами так называемые взаимовыгодные отношения.
Да, спасибо большое, спасибо. Где тут у нас город Пушкин? Вот, 9031, здравствуйте, почему-то в Московской области город Пушкин никто дорога не чистит, 3 дня невозможно по город. Не знаю, да, может быть, да, почистят дорогу. Налоги идут на имение для чиновников, пишет Роман. Господи, ну что ж такое примитивизм-то, ну что такое, с учетом косвенных налогов мы платим больше всех, у вас, как всегда, все хорошо и ничего не воруют. Нет, Роман, это у вас все всегда плохо и все идет на имение чиновников, а не у меня все хорошо и ничего не воруют. НДФЛ не идет на гиперзвук, он идет в местный бюджет. Осечин, Миллер платят налоги со своей зарплаты? Платят. Попробуйте один раз ради интереса не останавливать Вайса, он может говорить сутками. Да, Вайс удивительный, конечно, человек. Вот Саша Зум. Спасибо, что дали Вайсу высказаться, по-моему, первый раз. Удалось дослушать его мысль до конца. Пожалуйста. Так. Вы, журналисты, должны находиться на передовых флангах борьбы за справедливость. Мы находимся. Друзья болели ковидом, задыхаясь. Представьте, угроза и смерть от удушья одна из самых страшных. А спутник ВИ я никак не почувствовал, пишет 0310. Вам все равно не поверят те, которые советуют не вакцинироваться. Не поверят и все. Страна СССР была богатой. Ну, это уже я зачитывал. Давай еще один звонок, да, у нас есть время, да. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер, Роман.
Да, Николаевич. Здравствуйте.
Значит, вот все по жилью, по сдаче. Не первый год, говорят. Ведь есть простая схема.
Так.
Вывести, хочешь сдавать квартиру, выводи из жилищного фонда в коммерческий фонд. И все, и сдавай. Хоть за 100 тысяч, хоть за 300. Но только ты будешь платить как за коммерческую недвижимость, ага. И все ЖКХ ты будешь платить тоже как за коммерческую недвижимость.
Мы не можем пойти этим путем.
Почему?
Сейчас объясню. Вот у нас, когда запускалась реновация в Москве, на зависть всем остальным регионам страны, у нас были люди, которые говорили, мы не хотим переезжать ни в какие там современные дома, потому что нам нравится жить в нашей полуразрушенной пятиэтажке с вонючими подъездами, с котами там, которые делают свои дела, да, и где вонь стоит, да, понимаете, да. И были предложения, а давайте тогда так, если дом проголосовал против, допустим, реновации, ну, выведем его из жилого фонда, снимем, собственно, его с баланса города и скажем людям, пожалуйста, вы проголосовали против, теперь следите... А сейчас я вам объясню. Следите за своим домом сами и не обращайтесь к государству за заменой коммуникации и так далее. Но ответ был такой, мы социальное государство, и мы не можем, собственно, вот эту тяжесть содержания перенести на людей.
Мы говорим о разных вещах. Mm-hmm. Человек сдает квартиру. Mm-hmm. Это коммерческая недвижимость. Ты получаешь оттуда доход. Временно, пока ты ее сдаешь, выводи ее в коммерческую недвижимость из жилого фонда. Вот и весь разговор. И тогда будут определенные налоги. А если в подъезде повесить объявление, что кто сдает квартиры, соседи просим позвонить, ой-ой-ой, все это здесь же выльется. Здесь же, в коммерческую недвижимость, перевод.
Ну, хорошо, хорошо. Хорошо, спасибо. Друзья, у нас сейчас новости, и после новостей у нас замечательный Ростислав Ищенко. Я с вами прощаюсь, встретимся через неделю.